А там вспомнил свои детские ухищрения и без труда преодолел защитный барьер, не нанося ему никакого вреда. Это было довольно важно. Поскольку я хотел полностью сконцентрироваться на решении поставленной задачи, не отвлекаясь ни на охрану дома, ни на сражение со всеми желающими застать меня врасплох. В доме моем царило запустение. Хороший колдун, покидая свое жилище, обычно выполняет специальный ритуал, благодаря которому дом даже 100 лет спустя выглядит так, словно хозяин ушел всего полчаса назад. Я имею в виду, что не будет ни пыли, ни плесени, окнам не страшен никакой ураган, крыша не прохудится от дождей, и даже постельное белье останется свежим и благоухающим. Но, конечно, было бы странно ожидать такого поступка от слуг, тем более от наших слуг, которые терпели этот дом и его хозяев только потому, что были не в силах отказаться от положенного им отцом щедрого жалования. А уходили отсюда в торопях, даже не уходили, а удирали, исполненные страха и неприязни. Короче говоря, я получил возможность наглядно убедиться, что теперь пребывание в неприбранном помещении причиняет мне страдания, сродни сильной головной боли. Терпеть, конечно, можно, но сосредоточиться на работе не получится. Поэтому пришлось потратить остаток дня на уборку. Конечно, я орудовал заклинаниями, а не метлой и тряпкой, но дом наш был столь велик, что работать пришлось до наступления ночи. Покончив с наведением порядка, я, как подкошенный, рухнул на ковер в библиотеке, которую убирал последний. Так и заснул, не умывшись, не переодевшись, даже сверток с руками мертвецов из-за пазухи не достав. Тем, кто хорошо меня знает, трудно, наверное, в такое поверить, но в первое время такое то и дело со мной случалось. Когда я находился в одиночестве и в безопасном месте, чувствуя усталость, просто падал, где придется, и тут же засыпал, не желая тратить время и силы на лишние движения. Думаю, это давали о себе знать последствия 2-летней бессонницы. Я до сих пор точно не знаю, так ли это важно, что сверток с руками остался у меня за пазухой. Вполне возможно, решающим стал тот факт, что я завернул их в свой тюрбан. Я имею в виду, что прежде эта ткань долгое время соприкасалась с моей головой. А может быть, все это вообще не имеет никакого значения. Достаточно того, что руки мертвецов находились в моем доме. Так или иначе, но в ту ночь со мной случилось очередное невероятное, как мне тогда казалось, событие. Мне приснился сон, который стал ответом на вопрос, сформулированный наяву. Я уже знал, что некоторые сны убивают, а другие, напротив, исцеляют, но найти во сне ответ на конкретный практический вопрос я и подумать не мог, что такое возможно. Мне снилось, что руки, спрятанные у меня за пазухой, каким-то образом выбрались наружу, а одна из них неспешно путешествовала по стеллажам, ловко цепляясь пальцами за полки и корешки книг. Некоторые книги падали на пол. Мне показалось, что рука сбрасывает их намеренно, хотя, конечно, трудно утверждать наверняка. Вторая рука тем временем извлекла из моего кармана тетрадь и карандаш и принялась что-то бойко строчить. Это зрелище, помню, совершенно меня заворожило. Я очень хотел разобрать хоть что-то из ее записей, но с моего места ничего не мог разглядеть. И пошевелиться тоже не мог, в точности, как на зеленом кладбище Петтов, когда Чифа наложил на меня заклинание. Только тогда это казалось мне непереносимо унизительным и, конечно, опасным событием, а теперь просто любопытным явлением. Вот ведь сплю, вижу сон и прекрасно понимаю, что это сон, а действовать в этом сне по собственной воле не могу. И даже разглядеть толком, что мне, собственно, снится, тоже не могу. Удивительный парадокс. Руки еще долго хозяйничали в моей библиотеке. Больше ничего не происходило. В сущности, это был очень длинный, скучный и бестолковый сон. Зато когда я проснулся, на ковре по-прежнему валялось несколько книг, и тетрадь моя была исписана почти до середины крупным, красивым почерком, не чета моим собственным каракулем. Сверток, впрочем, покоился у меня за пазухой, целый и невредимый. Хитроумный узел, которым я его закрепил, тоже был на месте. Я рассудил, что вряд ли сумею самостоятельно решить эту загадку, зато никто не помешает мне при случае обсудить ее с китаицем. Он в таких вещах наверняка разбирается лучше. А пока у меня есть более неотложное дело. Беглый осмотр упавших на пол книг показал, что все они имеют косвенное отношение к интересующему меня предмету. Впрочем, я был совершенно уверен, что книг, имеющих к нему прямое отношение, в отцовской библиотеке нет и быть не может. Но записи в тетради заставили меня забыть о книгах. Я почти сразу понял, что в моем распоряжении оказалась самая настоящая инструкция по изготовлению перчаток смерти. Гораздо более четкая и подробная, чем я рассчитывал обнаружить в древних рукописях, до которых еще надо было как-то добраться. В прежние времена я бы уже на потолке плясал от восторга, а теперь просто сделал очередную невидимую зарубку. В этот момент я должен ощутить восторг. Не утруждая себя попытками испытать положенную радость, я тут же засел за работу. Чтение отняло у меня больше суток, поскольку в записях то и дело встречались непонятные термины. Значение некоторых мне удалось найти в сброшенных на пол книгах. О смысле остальных я худо-бедно догадывался по контексту, хотя, конечно, предпочел бы сверить свои догадки с более авторитетными источниками. Но это не казалось мне серьезной помехой. Я был так сосредоточен на работе, что не ощущал ни голода, ни усталости, ни даже желания помыться и переодеться. Хотя чистоплотность, как я уже говорил, была моей навязчивой идеей с детства. Только покончив расшифровкой записей, пересчитав их заново и убедившись, что в целом понимаю инструкцию и, вероятно, смогу ее выполнить, я отправился в ванную, прихватив с собой корзинку с продовольствием, чтобы сэкономить время. Запасов, по идее, должно было бы хватить мне на полдюжины дней, но я истребил их за один присест, после чего заснул прямо в бассейне, не испытывая решительно никаких неудобств от того, что голова моя покоилась на дне.